Soundcheck. Это авторская музыкальная передача Александра Анисимова. Знакомьтесь с последними новинками звукозаписи и золотыми хитами прошлых лет. Наслаждайтесь разнообразием музыкальных стилей и направлений. Узнавайте музыкальные новости и любопытные истории жизни известных исполнителей. Слушайте Soundcheck каждый понедельник, четверг и пятницу в 19 часов на teos.fm.
Ну что ж, дорогие друзья, это действительно музыкальный блог «Саундчек». Я Александр Анисимов, рад видеть вас сегодня вечером. Среда, надеюсь, у вас хорошее настроение, вы едете домой. Ну или, может быть, просто сидите и от скуки щелкаете по разным пабликам, по разным каналам. Как бы то ни было, я сегодня буду с вами весь этот вечер. Мы будем обсуждать одного из самых талантливых, я даже не побоюсь этого слова, гениальных актеров и певцов 20 века в России. Ну и, конечно же, обсуждая гениальность, нам придется также поговорить и о цене за эту самую гениальность. Собственно, если вы смотрите этот эфир в записи, вы вот знаете, что называется он так. Владимир Высоцкий, а могло ли быть иначе? Да, мы сегодня будем слушать стихи, вернее, песни Владимира Семеновича Высоцкого, человека, который хорошо был знаком нашим родителям, бабушкам, дедушкам. Ну и, может быть, даже нам, кстати, я буду рад, если вы напишите, слушаете ли вы изредка его песни, знаете ли вы их, какое у вас отношение к этому творцу, актеру и артисту, ну и вообще пишите все, что вам взбредет в голову, вы можете спрашивать, что это такое за эфир, вы можете спрашивать, что это такое за ведущий, почему у него такая рубашка, почему борода, пишите все, что угодно, можете передавать друг другу приветы, только, пожалуйста, не ссорьтесь и не задевайте политику. Кстати, сегодняшний эфир — это во многом продолжение нашей... Здравствуйте, Екатерина. Во многом продолжение нашей беседы про то, как относиться к каким-то неприятным или отвратительным поступкам наших любимых певцов. Ну, собственно, вспоминая различные противоречивые личности, мы с моими друзьями дошли и до Владимира Семеновича Высоцкого. Человек, безусловно, гениальный, талантливый и успешный. И, тем не менее, то, как он закончил свою жизнь, говорит о том, что не все у него там было гладко. Как к этому относиться? Можно и к этому, и об этом тоже поговорим. Ксюш, к чему эта тема? Мы с вами будем говорить о том, можно ли быть гениальным, как сейчас у меня сформулировано как-то, это даже записано, да, секунду. Можно ли стать великим, не сойдя при этом с ума? Вот как-то так примерно. Моих вопросов сегодня будет достаточно мало. Я надеюсь на то, что вы будете просто комментировать то, что здесь происходит. Мы послушаем несколько композиций Владимира Высоцкого на разные темы. Он писал не только про уголовников, про войну и про каких-то чудо-юд. Он писал обо всем, несмотря на то, что на одной из своих пластинок он начинает выступление со слов «Я лирических песен не пою». Это неправда, пел. И их мы сегодня также послушаем. Ну и вообще, просто давайте за музыку, можете даже немножечко подпевать. Мы начнем с самой непритязательной на сегодня, в сегодняшней подборке песни. Песня про футбол, да, вот... Для тех, кто его любит, это, конечно, подарок. Для тех, кто нет, это кошмар и мучение. Ну, простите, друзья, Высоцкий писал много о спорте, о боксерах писал, да, ну и в том числе вот про футбол тоже написал такую замечательную песню про вратаря и про то, как он реагирует на назойливое присутствие за его спиной фотокорреспондента. В общем, сегодня также мы послушаем балладу об уходе в рай, про братские могилы, конечно же, послушаем. Ну и, друзья, пишите, какие у вас любимые песни у Владимира Семеновича Высоцкого, пишите ваше отношение к нему, давайте будем знакомиться, передавать друг другу приветы. Меня зовут Александр Анисимов, и мы с вами начинаем.
Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят, хоть десятый его ловко завернул. У меня давно другие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул, обернулся, слышу голос из-за фотокамер: «Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова: ну вот опять. Все б ловить тебе хватать, не дал снять».
Ну и, собственно, дальше по тексту вы можете прослушать. После окончания этого эфира я выложу полную композицию. Или, если вам совсем не втерпешь, песня называется «Вратарь». Слушайте сами. Ну что ж, уже приходят комментарии. Некоторые люди не понимают, о чем, зачем, почему. Ну, друзья, да, это не какая-то современная супермодная музыка. Но знаете что? Вот буквально пара фамилий сейчас назову людей, которые называют Владимира Семеновича своим учителем. Это Константин Кинчев, группа «Алиса», и Юрий Шевчук. Юрий Шевчук вообще очень интересную фразу сказал, что да, я считаю, что Владимир Семенович Высоцкий мой учитель, только я плохой ученик. Ну что ж, мы сегодня с вами говорим про его творчество, и немножечко можно порассуждать о том, а могло ли быть иначе. Я признаюсь сразу, выложу все карты на стол, сделаю спойлеры, я скажу так: иначе быть не могло. Слишком талантлив, слишком гениален, слишком на надрыв работал. Те, кто видели его «Гамлета» в театре на Таганке, говорили, что ну, это просто что-то такое, просто космическое. Ну, не мог человек вот так вот выкладываться на все 215% и при этом дожить до тихой старости. Это мое личное мнение. И, собственно, именно поэтому я сегодня хочу поговорить о том, что ну, как бы желать успеха – это круто. Желать стать самым лучшим в своем деле – это круто. А задумаемся ли мы о том, какую цену за это придется заплатить? Вот, собственно, к этому эта тема. Ксения, это я вам, собственно, отвечаю. Он писал про любовь и про природу. Он писал про любовь и про природу. Не только. Про любовь он довольно мало, на самом деле, писал уже потом, когда, собственно, встретился с Мариной Влади, и как-то вот он размяк и начал об этом говорить, но... Конечно же, он писал песни к фильмам, фильмы были о войне, фильмы были сказочные, фильмы были о взаимоотношениях, собственно, практически каждому фильму, в котором он снимался, он писал песни, но только не всегда их в эту картину вставляли. Алексей пишет: разговор у телевизора, да. Ой, Вань, гляди, какие карлики. Так, настигаю коней, ну, в смысле, да, кони привередливые. Николай, я вас понял, спасибо. Семенович – это атмосфера моего детства с катушечным магнитофоном. Да, кстати, я хочу сделать сразу очень важное техническое уточнение. Мы сегодня будем слушать так называемый новый звук. Это песни, которые или еще при жизни Владимира Семеновича были записаны с оркестром, или также есть некоторые композиции, которые аранжировались уже после, то есть брали какую-то его запись и как бы накладывали звучание остальных музыкальных инструментов. Ну, в общем, как-то так, потому что некоторые пленки, которые записывались у него дома или его друзьями, там, например, Михаилом Шемякиным. Ну, все-таки там расстроенная гитара, дребезжащий голос, какие-то помехи. Я решил как-то вот все-таки поинтереснее взять и покрасивше. Простите мне это слово. В общем, да, сегодня будем слушать именно такие аранжировки, оркестровки. Так, отличную тему мне пишут Раис Вижу. Так... Что нам еще пишут? Так, Илья, добрый вечер. Сергей, не понял ваш вопрос. Денис пишет: могло или не могло, не знаю, ибо я не пророк. Знаю, что жизнь человека не зависит от его имения. Вот это сейчас к чему было. Тоже не совсем понял. Пожалуйста, напишите. Мы будем слушать еще несколько композиций. Простите, я постарался подобрать, ну, вот, как бы разноплановые, разножанровые, чтобы показать, что его интересы, ну, не то, что интересы. Вообще, кстати, я сегодня не буду очень много про его биографию говорить, про то, как его родители там развелись, как у него там практически две семьи было, о том, как он много переезжал, о том, как он учился, хорошо и не очень хорошо, как он там был в Германии. Не буду говорить о его, так сказать, многих увлечениях любовных. Мы сегодня поговорим только про творчество. И к чему это все вел? А, да, мне вот, глядя на сейчас целиком его жизненный путь, мне кажется, что он с самого начала не очень понимал на самом деле свой талант. Началось все довольно случайно для него, в смысле с музыкой, да, с каких-то дружеских посиделок, и потом все это пошло такой огромной лавиной вперед. Ну и, собственно, поэтому первые песни, его часто в этом потом обвиняли, они такой блатной, дворовой, хулиганской даже тематики, потому что в его окружении были и такие люди. Но потом, собственно, так многие поступают, и артисты, и музыканты, и даже политики. В начале своего пути они как бы берутся за все подряд, пишут, вот как бы как акын, да, что увидел, то и пою. А потом, когда приходит желание, ну, как-то именно повлиять, да, как-то вот изменить что-то в этом мире, в этой жизни, тогда люди уже начинают целенаправленно бить в какую-то точку. Вот, мне кажется, так же было и у Владимира Высоцкого, поэтому, да, он писал несерьезные шуточные песни, там, про жирафа в Африке и про... не буду сейчас вспоминать подряд все, но, тем не менее, очень серьезные, глубокие тексты. У него, кстати, при жизни не вышло ни одного сборника стихов, а он писал не только песни, он писал и стихи. Вообще, вот давайте мы сейчас прервемся, про братские могилы послушаем, потому что тема войны очень большое занимает место в его творчестве, именно потому, что он часто играл в фильмах о войне. И как бы вот, ну, я уже говорил, да, что каждому кинофильму он пытался что-то написать, как-то выразить не только своей актерской игрой, но еще и своими стихами, своей музыкой. Так что сейчас буквально полторы минутки прервемся, послушаем про братские могилы, а потом поговорим немного и про критику его творчества, собственно, про оценку его музыкальных талантов с точки зрения профессионалов. Ну и, конечно же, я жду также от вас продолжения банкетов в виде ваших любимых песен. Как вы, слушаете ли вы его сейчас, слушают ли, не знаю, там, может быть, ваши дети, или если вы только сегодня впервые услышали о том, кто это такой, и услышали его воочию, я тоже буду рад об этом прочитать. Музыкальный блок «Саундчек» сегодня рассуждает о цене за гениальность, ну, собственно, в лице и на примере Владимира Семеновича Высоцкого. Итак, про братские могилы, тема войны, собственно, и сегодня, в 2019 году, она у нас очень-очень актуальна. Ну, а в те 60-е она была актуальнее еще сильнее. Кстати, об этом мы тоже потом поговорим, и даже про Евгения Александровича Евтушенко тоже немножечко скажем.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
Ну что ж, это, наверное, одна из самых известных его песен про войну. Мы идем дальше. Как я уже говорил, помимо, так сказать, определенной цензуры, да, друзья, в Советском Союзе была цензура, нечего сейчас тут вот пенять, что у нас там все было более демократичнее, чем сейчас. Цензура была жесткая, Высоцкого прессовали, запрещали его концерты, не давали выпускать альбомы. Собственно, даже похороны Высоцкого, если вы помните, они случились во время проведения Олимпиады 80-го года в Москве, и категорически власти не хотели как-то омрачать это яркое событие смертью какого-то там, значит, актеришки. В общем, только благодаря заступничеству влиятельных друзей, в том числе в лице Иосифа Кобзона, удалось, собственно, вот все провернуть. Ну и вошли эти похороны в историю города, в историю нашей столицы, как, наверное, самые такие массовые, самые трагичные, самые траурные. В общем, да, поэтому цензура была, и в том числе из-за того, что официальные, так сказать, музыкальные критики, люди, которые отвечали там за идеологическое воспитание нас с вами, то есть молодежи, они говорили, ну как же, там музыки нет, голоса нет, тексты, ну, сами где-то там про жирафа вспоминаете, что там еще было про других животных, тоже он пел, да и про нечисть всякую, да, у Лукоморья дуба нет. В общем, у Лукоморья... забыл точную цитату. И поэтому, ну, действительно, надо признать, что какой-то изящной аранжировки у Высоцкого не присутствует. Его стиль — это песни такие бардовские, авторские. Он играл на семиструнной гитаре с довольно своеобразным строем, чуть подспущенные струны. В общем, это не всегда выглядело как такое готовое произведение искусства. Это были просто песни человека. Кстати, его третья жена, Марина Влади, она рассказывала о том, что стихи писал он иногда начисто, безо всяких помарок, как будто ему просто кто-то диктовал вот эти гениальные строки, о которых мы сегодня вздыхаем, так сказать, мечтательно. Так, ну что ж, мой вопрос к вам по-прежнему висит в воздухе. Могло ли быть иначе? Несколько человек уже на него ответили, но я надеюсь, что это не все. Пожалуйста, мы сегодня говорим о том, что гениальный человек расплачивается за свою гениальность своими какими-то вредными привычками, своими страстями. В общем, ну невозможно вот так вот отдаваться публике на все там 215% и при этом жить нормальной жизнью, прийти с работы, знаете, как мы, налить себе кофейку, забыть обо всем, посмотреть киношечку, отдохнуть. Жизнь гениального человека и, собственно, жизнь Владимира Высоцкого была наполнена гастролями, многократными физическими перегрузками, эмоциональными перегрузками, волнением, сомнениями в своей собственной гениальности. В общем, стресс он испытывал постоянно, что приводило, конечно же, к знакомству с нашей дорогой и замечательной огненной водой. Ну, а дальше уже и морфий пошел в ход. Собственно, вы об этом все сами можете прочитать. Я не хочу сегодня какие-то такие черные воспоминания. Просто хочется вспомнить его красивые песни. Мы уже послушали спортивную композицию, мы послушали военную. На очереди у нас такая песня про друзей, что ли. Так вот, кстати, кто-то писал здесь в группе Stereo News о дружбе. Да, Алексей Иванов писал о дружбе, много писал. Действительно, Слав, да, про жирафа Большого. Кстати, многие его шуточные песни на самом деле не шуточные песни. Конечно, про длинношее, где в конце пришлось 3-е, это тоже не все так просто, да, про поэтах и кликушах, о переселении душ. В общем, он многое пел в такой манере притчи, многое пел в манере иносказания, потому что, опять-таки, была цензура, напрямую сказать много чего нельзя было. Мы еще об этом поговорим в конце. Сегодня все-таки годовщина операции «Дунай». Так вот, поэтому многие его песни, они кажутся какими-то, ну, такими не наивными, а глупенькими, детскими и, собственно, странными. Он, кстати, пел в, если я сейчас не ошибусь, в «Приключении этого Кузнечика Кузи», по-моему, он пел. Пел он, ну, в смысле, радио какие-то спектакли детские, да, которые на пластинках мы все слышали, наверное, кто воспитывался в то время. В общем, его дискография огромна. Говорят, что около 1000 песен он написал, около там 600 стихов, которые изданы или не изданы. В общем, много он потрудился. Ну и, конечно же, роли в кино. Не только Глеба Жеглова он сыграл, кстати, премии он был удостоен только посмертно, в 87 году, 7 лет спустя, когда как бы начали так немножечко с 85 года оттаивать в этом плане. До этого его искусство было в Европе, во всем мире признано больше, чем в своей родной стране. Я имею в виду на официальном уровне. Конечно же, люди, которые перезаписывали его записи на магнитных бобинах, да, они знали все это наизусть, они пели эти песни, они, собственно, учились на них. Я еще раз повторю, что огромное количество наших метров русского рока выросли на его песнях. Собственно, не зря Высоцкого некоторые музыкальные критики называют таким первым бард-панком. Ну, то есть человеком, который в своей, так сказать, особой нише музыки, тем не менее, нарушал какие-то нормы, нарушал какие-то общепринятые, как сказать, в общем, плыл против течения. Ну, собственно, вот, панковал. Так, какие у нас еще есть комментарии? Давайте я почитаю. Группа Теос, группа Раскадровки. Друзья, как у вас дела? Какие песни Высоцкого вы помните? Как вы считаете, можно ли быть великим и при этом не сойти с ума? Что вам нравится в его творчестве, что не нравится? Я знаю, что есть люди, которые вообще считают его таким как сказать, ну, легкомысленным человеком. Я уже говорил, да, о том, что есть впечатление, что он сам не осознавал масштабов своей популярности, и многие, кто в 70-е, точнее, года, так сказать, страдал за борьбу с коммунистическим режимом в Советском Союзе, многие, кого высылали, там, лишали каких-то привилегий, они неодобрительно смотрели на Высоцкого, который во многом благодаря своему браку с Мариной Влади мог ездить за границу практически бесконтрольно. Ему удалось выбить такой особый график выезда за рубеж. В общем, к нему относились как к баловню судьбы, совершенно не заслуживающему ту популярность, которую он у народа имеет. Но не знаю, так ли это, решать, собственно, даже не нам, решать огромному количеству людей, которые до сих пор поют его песни. Кстати, регулярно, раз примерно в 10-15 лет, происходит какой-то очередной всплеск интереса к его творчеству, выпускаются очередные переиздания. Собственно, я уже говорил, что мы сегодня слушаем песни не те, которые он записывал в каких-то ДК, там, на кассетные магнитофоны, на катушечные, а уже с оркестром. Ну и, собственно, третья композиция «Корабли постоят», песня о дружбе, о том, что возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Ну и, к сожалению, да, это действительно так. Вообще он, кстати говоря, был довольно резким человеком по воспоминаниям своих соотечественников и друзей, но при этом был незлобный. Ну, тут как бы вот опять-таки, да, такая натура: вспылил, извинился, опять вспылил, опять извинился, ну и так далее. В общем, и так до бесконечности. Давайте послушаем «Корабли постоят». Сегодня музыкальный блок «Саундчек» вспоминает Владимира Высоцкого и думает о том, могло ли быть иначе, могла ли сложиться иначе его жизнь. Представляете ли вы себе 90-летнего Высоцкого, который, собственно, тихонечко передвигается на ходунках в своем знаменитом театре на Таганке, ну и так далее. Поехали! Так, да, не пройдет полгода, иногда эту песню называют.
Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, о себе еще меньше. Возвращаются все.
Ну что ж, вот такой вот у нас вечер ностальгии. Это 60-е, 70-е годы. Напоминаю, что Владимир Высоцкий покинул этот мир летом, в июне 1980-го, прямо во время проведения Олимпиады 80 в городе Москва. Мы сегодня рассуждаем о силе его гениальности, о силе его характера или харизмы, как сейчас это принято говорить. Я еще раз повторюсь, что многие свои роли не только в «Гамлете», но и в «Вишневом саде», и в других произведениях, знаменитых произведениях театра на Таганке, он играл настолько яростно, что, ну, просто потом приходилось ему себя собирать по кусочкам, еле-еле доходил домой. В общем, выкладывался, знаете, ну, я, конечно, не сравниваю, не хочу сравнивать, не хочу никого-то обидеть, да, дескать, вот, знаете, этот мотиватор, демотиватор, когда изображены шахтеры такие в угольной пыли и написано, ну, что, расскажи им, как тяжело сегодня прошел твой день в офисе. Не хочу сравнивать, что кому-то это проще, это тяжелее, но действительно человек терял килограммы на сцене от, так сказать, энергии, и я бы назвал его труд таким ударным в прямом смысле этого слова. Я очень сожалею, что не попал на его спектакль. Я бы с удовольствием посмотрел, послушал его в реальности, а не на экране кинотеатра, не на экране там, телефона, да, не в наушниках. Вот вживую бы встретить этого человека, понять, что от него исходило, какая мощь. Многие говорили, что, встречаясь с ним лично, с одной стороны, это был такой скромный человек, но как только он выходил на сцену, все это менялось, кардинально менялось, то есть все он здесь, в своей стихии. Ну и, собственно, такой вот главный мой вопрос, могло ли быть иначе, да, давайте пофантазируем, можем ли мы представить себе пожилого Высоцкого, живущего в наши дни. Ну и такой шуточный вопрос, можно ли стать великим, не сойдя при этом с ума. Я говорю, что нет, за гениальность приходится платить. К сожалению, если человек, так сказать, открыт для всего, что происходит в нем, постоянно находится в таком творческом поиске, он всегда подвержен какому-то стрессу, он всегда в каком-то таком пограничном состоянии, то здесь, то тут, то там. Ну и, конечно же, абсолютно естественные проблемы, связанные с гастролями, с нагрузками, поиграл, прилетел, снова поиграл, не покушал, не позавтракал и так далее. Итак, добрый вечер, Оренбург, слушает Татьяна, здравствуйте, помню прикольную песню, кажется, в цирке называется. Возможно, про цирк он тоже много писал. Так, еще какой-то комментарий я хороший видел. Сейчас постараюсь его снова найти. Найти меня. Так, друзья. Так, это не здесь. Вы можете вспоминать еще свои любимые песни этого исполнителя, можете даже пофантазировать, кто он больше, актер, не актер, певец, не знаю, там еще как вы можете назвать. Так, Владимир Высоцкий. Так, здесь пока тоже ничего нет. Значит, эта комментария была в Stereo News, в моей любимой группе. А, да, вот Ольга пишет. Моя любимая песня, а не баллада о времени из аудиосказки про Алису. Да, я вспоминал, у меня тоже была эта сказка. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, что он там такое пел. Я просто помню, что вот его голос я слышал с этих пластинок. Так, он человечество, очень крутой и тоже актер. Влад, как-то сбивчиво получилось у вас. Он человек, наверное, да, вы хотели написать? Да. У меня есть шпаргалка, я к ней периодически возвращаюсь, чтобы как-то тема сегодняшняя тоже прозвучала. Итак, очень многие люди пытались помочь ему в последние годы жизни, когда понимали, что поезд его идет к концу. Ну и, собственно, понимали, что это невозможно. Ну, как-то можно, конечно, было насильно там его привязать, сковать и так далее. Но, опять-таки, по воспоминаниям его современникам, ну, как-то вот он, если отнять у него... то есть это было связано, то есть его гений и его пороки. К сожалению, это очень часто в таких великих людях. Не знаю, вот как-то у меня такое мнение на этот счет. Так, писал в «Минеральных водах», Ксюша, не очень понимаю, что песни писал, но он на самом деле писал их везде. В каждом городе, где приезжал, мог писать их на каких-то открытках в аэропорту, пока ждал рейса, он мог писать их, собственно, сидя где-то в тайге, куда иногда выезжал со своими друзьями. Можно, кстати, вспомнить и Валерия Золотухина при этом. Поэтому, конечно же, он бесконечно находился в такой... связи со Вселенной, если хотите сказать, и писал не только шуточные песни, не только про войну. Кстати, его очень, опять-таки, обвиняли в том, что он такой пытался пафос нагнать, да, выжимающий слезу, но на самом деле многие его военные песни, вспомните про медсанбат, про сержанта, про летчиков-истребителей, это песни не то, чтобы, знаете, вот давайте повторим, нет, вообще ни в коем случае, это песни такие исповеди людей, которые страдают на войне. Ну, собственно, про войну мы уже слышали, давайте вперед пойдем. Я говорил о том, что когда они встретились с Мариной Влади, практически первая же его песня после ее знакомства, ну, так говорят, не знаю, кто там проверит, с ним встретимся, узнаем. Это «Дом хрустальный», один из самых его популярных треков, да, ну как можно сказать про песни Высоцкого, что это трек. Одна из самых популярных его песен. Туда же можно, наверное, «Здесь лапы у ели дрожат на ветру» записать. Но мы сейчас послушаем именно «Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы так и рос в цепи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи». На самом деле я не учил ничего специально, просто настолько много и часто мы это все слушали в детстве, что невозможно было не запомнить. И учились. Для многих песни Высоцкого стали таким своеобразным институтом, своеобразными учебниками. Мы сегодня говорим про его мощную, так сказать, жизненную силу, которую он растратил за свои недолгие годы. Сколько получается? 38-го, да, он рождения, и 80-го. Ну, да, пожил совсем-совсем мало, мог бы дольше. А могло ли быть иначе, друзья? Вот, пожалуйста, мой вопрос к вам. Поехали. Итак, «Дом хрустальный».
Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну. Мир подводный и надводный свой, не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Если беден я, как пес один, и в дому моем шаром кати, ведь поможешь ты мне, Господи, не позволишь жизнь скомкати. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любую с тобой, как Мадонной Рафаэлевой. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои росы.
Ну, не знаю, друзья, как вам такая лирика любовная, для кого-то она казалась какой-то лающей, гавкающей. Я на самом деле читал огромное количество негативных отзывов о Высоцком и от, собственно, людей, не связанных с искусством никак, и от таких же, как он, артистов, творцов, поэтов, писателей и актеров. Так, Татьяна пишет: по-настоящему талантливые люди почти всегда неудобны обществу и сами себя чувствуют не к месту, непонятыми. Жить с талантливыми людьми трудно. Настоящие личности другим глаза режут, слишком многоградный характер вызывает диссонанс и не может быть адекватно принят людьми обычными, простыми, понятными, как 1, 2, 3. Поэтому одиночество гения – это его удел. Ну что ж, действительно, опять-таки, вспоминая, я читал, кстати, книгу Марины Влади «Прерванный полет», очень много оттуда почерпнул. Она писала, действительно, было трудно. На некоторые темы было говорить запрещено под страхом скандала. Ну и, собственно, вот что она могла еще сделать? Что могла, то делала, но человек сам хозяин своей судьбы, и поэтому как бы спасти Владимира Высоцкого от такой смерти мог только он сам, больше никто. Ну что ж, спасибо, Татьяна, вы как раз-таки вот все-таки начали на 33-й минуте нашей сегодняшней передачи поддерживать эту тему, можно ли быть великим, не сойдя с ума, ну и могло ли быть иначе. Так, Наталья Петрова: с детства помню и Олимпиаду, и похороны, хотя всего 4 года мне было, а врезались в память эти два события. Наталья, спасибо вам огромное, спасибо за то, что поделились, действительно ли все было так, как пишут, действительно ли было все это траурное шествие, как сказать, море цветов, ну и, собственно, люди, которые молчали, ну или слушали песни Высоцкого на своих портативных магнитофонах. Всем привет, Сергей, да, так, не понял, вот, вообще не понял этого вопроса. Так, Катерина, здесь вопрос в другом. Был ли он востребован в наше время? В смысле, был бы он востребован в наше время? Все гении уходят вовремя. Так, Высоцкий олицетворение того времени с провокационными текстами. Ну что ж, Сергей, вот просто заблокирую вас сейчас. Так, Алена, да, согласен с вами. На самом деле, кстати, есть такое мнение, что наоборот, гении, они как-то опережают свое время, они предсказывают. Хотя очень многие, опять-таки, критики и литературоведы, и музыканты, они говорят, что Высоцкий – это такое яркое отображение или даже яркий срез всей советской действительности. Все, что происходило, вот если вы хотите узнать о том, как жилось в 60-е и 70-е, послушайте его песни, и вы поймете. Не знаю, но вот был бы он сегодня востребован, наверное, в каком-то смысле да. Собственно, даже если такой вот скромный, незначительный, незначимый человечек, как я, востребован в некотором смысле, то такая мощь, такой гений был бы востребован в тысячи и миллионы раз больше. Другое дело, как бы он всю эту востребованность проявлял. Иногда, поймите меня сейчас, пожалуйста, правильно, иногда гении не вовремя уходят. В смысле, не уходят вовремя. То есть, когда они уже исписались, когда они закончили, когда они, собственно, все, что могли, они уже сказали. Но они думают, что нет, плохо они сказали, надо еще повторить. И начинается какое-то пережевывание, начинаются какие-то бесконечные повторы, начинаются вот эти вот ностальгии, а вот в наше время и так далее, и так далее. Эти гении по 100 раз уходят со сцены, никак не могут уйти. Ну и, собственно, честно говоря, на таких людей иногда довольно жалостно смотреть, потому что, ну, как бы, вот я очень уважаю Шона Коннери. Вспомните, да, один из лучших Джеймс Бондов, актер, который сыграл еще и в других также фильмах, он в какой-то момент, если я правильно помню, в 2000 году, после кинофильма «Лига таинственных джентльменов», или как назывался этот фильм, он сказал: все, я больше не снимаюсь в кино. Не потому, что не позволяет здоровье, не потому, что как бы просто все, мое время прошло, я устал, я ухожу, да. Как, да, Борис Николаевич сразу вспомнил. И все, он с тех пор не снимается, он живет, он что нужно сказал этому миру, все, он свою задачу выполнил в некотором смысле, поэтому вот про востребованность, про своевременность гениев, ну, не знаю, Катерина, это хороший повод, кстати, для диалога. Так, Евгений, отлично, при том образе жизни, который вел Высоцкий, не могло. Евгений, спасибо огромное, я, собственно, об этом и с самого начала говорил, и хочу, чтобы вы, хотел бы других также услышать, такие простые, внятные, понятные ответы. Действительно, при том образе жизни по-другому быть не могло. А я еще продолжу, позвольте, да, вас как бы процитировать и проинтерпретировать. А при том таланте и при той гениальности, которая была в Высоцком, и не могло бы другого образа жизни. К сожалению, ну вот не могло. Не зря же говорят, что все гении уходят рано, уходят трагедии. Кстати, сам Высоцкий об этом писал довольно пророчески, да, кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А кто что-то там не в срок, то в полной мере. Под цифру 30. Один шагнул под пистолет. В общем, да. Хорошо, спасибо огромное. Коннери, когда? 78, да, но, знаете ли, не буду сейчас напоминать вам многих актеров, которые, ну, практически до самой смерти, там, до 90 лет снимались и так далее. Не то, чтобы они зря это делали, да, ну, просто человек нашел себе силы, сказал, что нет, я больше не хочу, все, с меня довольно, ну, как бы, и все. И самое главное, он играл, по-моему, в эпизодических каких-то ролях, но, тем не менее, он держит свое слово. Так, идем дальше. Высоцкий бы никогда не списался. Вот здесь, кстати, вот я здесь с вами абсолютно соглашусь. Высоцкий бы никогда не списался. Собственно, очень мне интересно, вот если мы совсем в область фантазии залезаем, очень мне интересно, что бы он сегодня пел, что бы он сегодня писал, что бы он написал о том, что у нас происходит. Прямо, ух, как интересно. Но, наверное, это даже не особо законно. Так, мы сейчас будем слушать одну из самых его скандальных песен. Вообще, друзья, хочу сразу, если вы не в курсе, курсе, познакомиться поближе. Меня зовут Александр Анисимов. Я не только веду этот музыкальный блог, но также веду проект, который назывался так «Тот самый Анисимов». Текстовые мои сообщения вы можете найти на моей личной страничке. И завтра я буду публиковать стихи Евгения Александровича Евтушенко, поэта-шестидесятника, одного из самых гениальных поэтов. Стихи его очень часто сравнивают с песней Владимира Высоцкого «Охота на волков». Сегодня годовщина ввода войск в Чехословакию. Довольно печальный момент в мировой и в истории нашего государства. Собственно, Евтушенко на это откликнулся стихами «Танки идут по Праге», но об этом я завтра напишу. А Высоцкий примерно в это, ну, примерно, хотя не в это же время, конечно, написал «Охоту про волков», и все увидели, что это уже не любовная лирика, это не просто какая-то звериная такая шутливая тематика, это песня человека о, как бы, о выходе за границы, выходе за флажки. Эти два стихотворения очень часто сравнивают, и Марина Влади вспоминает в своем как бы, творении, в своей книге про прерванный полет Владимира Высоцкого о том, что однажды дали ему время выступить на каком-то лайв-таком рок-фестивале. Огромная толпа, не знаю, какое-то чисто поле, да, сцена, и вот, собственно, в перерыве между какими-то лохматыми ребятами с электрогитарами выходит такой вот Владимир Семенович Высоцкий с одной гитарой. Его начали освистывать, дескать, что ты приперся, зачем нам барды, иди там, значит, тусуй там с Висбором и так далее. Он подходит к микрофону, немало как бы не сомневаясь в том, что он здесь должен быть, да, не обиделся, да, как мог бы, а просто взял и спел «Охоту на волков». И буквально за полминуты, за минуту установилась такая не зловещая, а просто установилась тишина. То есть настолько он с одним голосом и одной гитарой смог захватить вот этих вот хардрокеров, что они поняли, как бы, да, зря они его освистывали. Итак, мы послушаем сейчас «Охоту на волков», одну из самых трагических песен, одну из самых пророческих, ну и, наверное, одну из самых политических даже песен Владимира Высоцкого, скажу об этом так. И закончим мы сегодня песней про, конечно, про вечность. Он не только пел про нашу нынешнюю жизнь, но и, конечно, интересовался тем смыслом жизни, зачем мы сюда пришли, куда мы пойдем, что будет дальше. В общем, все как и положено у настоящего человека, который рождается раз, может быть, там в 100, а то и в 200 лет. Итак, сначала «Охота на волков».
Но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно, в детстве слепые щенки. Мы, волчата, всосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак дает ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет
Ну, о том, что было дальше, пожалуйста, слушайте уже без меня. Я в конце передачи переоформлю этот пост, и там будут целиковые, так сказать, полные версии этих песен. Одна из самых злых, яростных, жестоких или жестких песен Владимира Высоцкого, песня о наших ограничениях, которые существуют только в нашей голове. Мы, волчата, сосали волчицу, и сосали нельзя за флажки. Я не знаю, вот по-честному, для меня это больше стихи, положенные на музыку, да, знаете, есть такая практика, когда поэт читает свои стихи под музыку, ну, не стараясь попасть в ритм, просто вот фоном она звучит. Ну, вот мне кажется, что у Высоцкого сложилось все, и его голос, и его талант как именно поэта, и его талант как исполнителя. В общем, такое нечто единое целое, один раз услышишь, и точно уже никогда не забудешь до самой смерти. Да, тут вот Евгений меня помогает закончить. Добавленная гитара. Ну, Евгений, собственно, вот я не знаю насчет именно этой композиции, но многие песни были озвучены в этом стиле еще при жизни Высоцкого. Он записывался так во Франции, он записывался так в других странах, в Польше, по-моему, так что это не то, что вот, знаете, взяли и после смерти его решили испоганить, а он сам был, собственно, не против. Хотя, конечно же, есть и композиции, которые уже после его смерти просто переозвучили. Так, на мой взгляд, вот честно, я боюсь испортить отношения, конечно, с вами, но я скажу, что песня при этом хуже не стала. Так, говорить о том, что, о том, насколько талантлив Высоцкий, все равно, что объяснять, что Пушкин великий поэт. Да, да, собственно, вот нужно просто внимательно послушать его Высоцкого произведения без комментариев. Хорошая, кстати, идея. Вот можно устроить вечер Высоцкого. Обычно-то, конечно, на Татьянин день делаю 25 января, но можно сделать это и сегодня. Так, вот, да, вот здесь, Евгений, мы чуть-чуть расходимся. Так, при жизни Перка писался с оркестром, а все это гармонично звучало. Да, возможно, я не говорю, что это именно вот то, что он записал. Ну, опять-таки, на мой взгляд, это ничуть не ухудшило. По крайней мере, я слышал много вариантов его композиций, которые он пел на каких-то творческих встречах, и они были отвратительно записаны, но зато под одну гитару. Ну, как бы, вот, хорошо ли это или нет, не знаю. Илья вот пишет, что только что хотел сказать, гениальность – это равно нездоровый образ жизни, это плата за творчество. Жанна, ну, не знаю, почему вы пропускаете эфир, ну, как-то так бывает. Пожалуй, есть другой выход, чтобы гений был в гармонии с собой, согласен с тем, кто выше. Ну, здесь, собственно, да. Но в творчестве притягивает именно смятение души, страдания и стенания. Так, есть ли у нас еще какие-то другие комментарии? Сейчас я быстренько пробегусь. Это я читал у нас, что... Ага. И на своей личной страничке тоже прочитаю, есть ли какие-то комментарии. Так. Высоцкий — голос эпохи, вечная память. Возможно, могло быть иначе, но теперь гораздо важнее, как любую жизнь оценит Господь. Согласен. Мне нравится песня «Да, протопите мне баньку по-черному». Да, шикарный тоже... Шикарная композиция, такие стихи яростные, я бы сказал. Ну что ж, я очень хочу закончить наш эфир. Мои любимые, одной из моих любимых песен. Евгений, простите, она снова в переозвучке. Вот как-то виноват. Это песня, которая использовалась в фильме, который мне очень не понравился по поводу «Спасибо, что живой». Но, тем не менее, баллада об уходе в рай. Я не знаю, где там Владимир Семенович Высоцкий будет, в раю или в аду. Это его личные отношения с Богом. Я еще раз хочу повториться, что плата за гениальность – это одиночество, это перегрузки, это близость к какому-то нервному срыву, поэтому, стремясь к успеху, задумайтесь, готовы ли мы к этому, готовы ли мы за это заплатить цену. И еще один такой момент – будьте благосклонны, терпеливы, милостивы и, конечно же, проявляйте любовь к таким вот великим личностям, прощайте им какие-то небольшие ошибки, собственно, помогайте им, спасайте, насколько это возможно. Спасибо всем, кто был сегодня с музыкальным блогом Soundcheck. Ждите, я переоформлю этот пост, и вы сможете послушать эти песни целиком. А пока что только отрывок баллады об уходе в рай.
Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки, контрабанды не берем.
как херувим, стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вон и рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед, а если так...
Чек каждый понедельник, четверг и пятницу в 19 часов на teos.fm.